Виктория Токарева. «Летающие качели». Читает актриса Алла Човжик. Нам нужно общение. 7 сентября 1976 года я ушел из дому. Как это случилось? Мы с женой сидели и смотрели телевизор. Началась передача «В мире животных». Заиграла прекрасная музыка и затанцевали страусы. Я понял, что если сию секунду не встану и не уйду, то я что-то свершу. Например, сброшу телевизор на пол или выскочу в окно. Причем, если я выскочу в окно, то полечу не вниз, а вверх. Я вылечу за пределы Земли и обращусь в искусственный спутник. Время меня не коснется. Я буду вечно летать во мраке и холоде. Я встал и надел пальто. Жена решила, что я пошел в киоск за сигаретами и велела мне не сутулиться при ходьбе. Она сказала, что когда я хожу, то ныряю вниз головой, как пристяжная лошадь. Еще она сказала, что я все время смотрю вниз, будто хочу найти на асфальте монетку. Когда-то в детстве я действительно любил искать монетки и находил, и каждый раз смотрел, орел или решка. Сейчас я давно ничего не ищу. Я вышел на улицу и двинулся, куда глаза глядят. Мои глаза действительно привели меня к табачному киоску, и я купил целый блок болгарских сигарет. Я закурил, и пока курил, раздумывал, что делать дальше. Как правило, люди сначала раздумывают, а уж потом уходят из семьи. А я сначала ушел, а потом стал раздумывать. Наши отношения с женой, как это ни странно, были сильны не общими приобретениями, а общими утратами. Она из-за меня утратила способность к материнству и возненавидела меня за это. А я из-за нее утратил способность к авантюризму и остался тем, что я есть. Я вынюхиваю нарушителей порядка и стою на страже частной собственности граждан. В сущности, у меня собачья должность, и, может быть, поэтому я понимаю собак. Ко мне подошла бездомная собака, похожая на каштанку, а, возможно, ее дочка или внучка. «Как дела?» — спросил я.
«Кручусь»,
— ответила каштанка. «Есть хочешь?»
«Вообще-то я завтракала»,
— деликатно сказала каштанка и посмотрела мне в руки. В руках у меня была зажженная сигарета. Каштанка постояла немножко и отошла. Из-за своей жены я не ушел 6 лет назад на зов любви, и до сих пор жалею об этом. Она тоже жалеет о чем-то своем, и иногда начинает рыдать по 3 дня подряд. Ест и плачет, ходит, плачет, спит и плачет. Мы исполняем каждый день по отношению друг к другу роль жертвы и палача одновременно. Не знаю, что чувствует она. Если попытаться сформулировать мое состояние, к нему больше всего подходит слово «скучно». Скучно моим глазам, моим мозгам и моей плоти. Когда я нахожусь с женой в одной комнате, то мне кажется, я медленно спускаюсь по лестнице в подвал с проросшей картошкой. На меня так же веет холодом и мраком, и так же хочется выйти на солнце. Табачный киоск расположен против универмага. В универмаге продают ковры, и за коврами выстраиваются длинные очереди, преимущественно из узбеков и цыган. Из дверей то и дело появляются люди. Поперек их груди, как лавровый венок, висел скатанный ковер. Я достал другую сигарету и почему-то вспомнил, как неделю назад я стоял в очереди за живой рыбой. Большой зеркальный карп поднял голову из аквариума, разинул рот и тянул в себя воздух. Он задыхался. Вокруг были его знакомые, родственники, такие же карпы. Ему было не до них. «Но при чем тут карп?» «Карп — это я». Я ушел из аквариума в море, хотя карп — речная рыба. Значит, в озеро. Или в реку. Я ушел из аквариума, и мне надо где-то переночевать. Можно пойти к друзьям, но это неудобно. Мы дружим домами, преимущественно по телефону. Они дружат со мной и с женой. И, явившись ночевать, я должен ставить их перед проблемой выбора. Я или жена. Зачем загружать жизнь друзей еще одной проблемой? Возле входа в универмаг на ступеньках сидела роскошная молодая Колли. Я не заметил, как она появилась. Колли смотрела перед собой. В ее глазах дрожали слезы. Я присел перед ней на корточки и спросил: «Ты чего?»
Мне очень страшно. Я боюсь, что мой хозяин не вернется.
«Вернется», — сказал я. «Куда ж он денется?»
«А почему ты так думаешь?»
— спросила Колли, глядя мне в глаза.
«Потому что ты его ждешь».
Я выкурил еще одну сигарету и пошел домой. В конце концов, моя жена тоже карп. Я решил снять какое-нибудь жилье, а уж потом уйти из дома. Решить это одно, а снять — совершенно другое. Первое зависит только от меня, а второе — это уже сумма двух желаний. Я раскинул сети, и в моей сети попалась одна полудохлая рыбка. Заведующий отделом Гракин предложил свою зимнюю дачу. Он сказал, что там все удобства городской квартиры стоят только разницей, что городская квартира стоит в промозглом переулке среди камня и выхлопных газов, а на даче — деревья, белки и тишина. Гракин — довольно молодой и довольно интеллигентный человек с превосходными зубами. Он с 25 лет в начальниках, правда, в некрупных, и, думаю, выше не пойдет. Он любит ходить в бассейн, на ипподром, большой театр на дневные представления. Его невозможно застать на месте. Гракин приходит на работу только для того, чтобы дождаться нужных звонков и уйти навстречу жизни, которая бурно и многообразно течет за окнами его кабинета. В одно из воскресенья я заехал за Гракиным, и мы отправились смотреть дачу. Было начало ноября. Деревья на участке еще не облетели. Стояли золотые, гордые и прекрасные. Дача походила на деревенскую избу, но это была не изба, а именно стилизация под избу. Простота, идущая не от бедности, а от богатства и вкуса. Внутри дома все, включая потолок, было отделано деревом. Мне казалось, что все беспокойство, накопившееся за жизнь, стекает к моим ступням и сквозь дерево уходит в землю. А я становлюсь легок и спокоен. Этот дом достался Гракину от его родителей. И, как я понял, был ему совершенно не нужен, потому что зимой он отдыхал в горах, а летом на море. В комнате стояла старая и старинная мебель, которая не пригодилась в городе, так как скорее относилась к хламу, чем к антиквариату. Возле стены черная японская ширма, инкрустированная перламутром. Огромный письменный стол величиной с бильярдный. Пианино с роскошными тяжелыми подсвечниками было расстроено, да нельзя. Я открыл крышку и тронул клавишу. На звук заглянула крупная серая кошка. Она строго посмотрела на меня и поздоровалась. Мяукнула дребезжащим скрипучим голосом, абсолютно таким же, как в пианино. «Это Клава», — представил кошку Гракин. За окном свистел ветер, а в комнате было тепло, и уютные круглоголовые японцы бродили по черной ширме. Я решил оставить за собой эту дачу и заплатил за 3 месяца вперед. Я почему-то думал, что Гракин не возьмет с меня денег. У него был вид бессребренника, но Гракин запросил 60 рублей в месяц. Он был привязан к деньгам, как все пьющие люди. Для пьющих каждый рубль — это треть бутылки, а треть бутылки — это начало прекрасных заблуждений. Однажды Гракин сказал мне, что когда бывает пьян, то чувствует себя как под анестезией. А когда он трезв, ему больно жить на белом свете. Гракин пересчитал деньги и сунул их во внутренний карман пиджака. Я пошутил над новосельем. Гракин засмеялся, мне вдруг стало грустно. Всякая самоирония в конечном счете оборачивается жалостью к себе. Мне стало жаль себя. В моем возрасте, когда уже можно иметь внуков, я только начинаю жить, как молодой специалист, приехавший в деревню по окончании института. Я всю жизнь мечтал иметь собственный загородный дом. Я люблю природу и одиночество. Гракин не понимает природу и не переносит одиночество. Ему этот дом в сущности ни к чему. Но у него он есть, а у меня нет. И никогда не будет. У Гракина 3 детей от 2 жен. А у меня ни одного. Последние 10 лет я мечтаю приобрести себе дубленку. Но я только хочу. А у Гракина их 2. Одна канадская для представительства, а другая монгольская для сильных холодов. К моим ногам подошла кошка Клава.
«Дай мне что-нибудь».
Продребезжала Клава и посмотрела на меня склочным взором. Я достал из кармана маленький круглый диск овсяного печенья.
«Это сладкое»,
— сказала Клава.
«А я хочу есть».
«Сейчас я тебя накормлю», — пообещал Гракин и полез в висячий холодильник. Из обувной коробки выглядывал крошечный котенок. Я хотел взять его на руки, но Гракин предупредил. «Блохи». Котенок таращил на меня глаза в голубоватых белках. «Выведем», — пообещал я ему.
«А ты останешься? Ты будешь с нами жить?»
Котенок еще шире растаращил свои глаза. «Я с удовольствием остался бы на даче. Я сел бы за большой стол, как роденовский мыслитель, и сидел бы так час-два, и мне бы никто не мешал. Я остался бы прямо сейчас, но Гракину надо было возвращаться, и я повез его в город. В дороге Гракин жаловался мне на свою жизнь. У него был загородный дом, дети, прекрасные зубы, две дубленки, но не было душевного равновесия, и он с удовольствием поменял бы все, что он имеет, на то, чего у него нет. Потом он сказал, что перепоручает мне Клаву с котенком, и я должен о ней заботиться. Клава, как я понял, была сугубо дачная кошка. Она жила с хозяевами только летний сезон, а когда хозяева переезжали в город, то Клаву почему-то не брали. Может быть, в городе у них была другая, городская кошка. Мы приехали в Москву в 9 часов вечера. Ехать снова на дачу уже не имело смысла, тем более я должен был взять из дома свои книги и бумаги. Я вернулся домой. Жена сидела перед духовкой на корточках и заглядывала, не запеклась ли корочка. Она делала шарлотку из яблок и хотела меня угостить. У нас не было детей, и я был ее единственным ребенком. У нее не было ни отца, ни братьев. Я был ее единственной родней и единственным смыслом ее жизни. И как бы ни скучна была жизнь, это была ее жизнь, и другой жизни у нее не было. Я разделся и, не говоря ни слова, прошел к своему рабочему столу. Я включил магнитофон на полную мощность и принялся за свою диссертацию. Я пишу ее, как летописец Пимен, из года в год, изо дня в день. Какой-нибудь трудолюбивый потомок через много лет найдет мой труд усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою настольную лампаду, включит, как я, свой магнитофон. Когда я работаю, у меня манера подпирать лоб ладонью. Эта манера, как и вообще все манеры, входит в невроз навязчивых привычек, и я ее не замечаю. Еще я не выношу, когда моя комната прибрана и проветрена. Я люблю обстановку разбросанных бумаг, захламленности и тепла. Очень может быть, что мои далекие предки — свиньи. Входит жена и что-то говорит. Я поднимаю голову от текста и не сразу понимаю, что она хочет. Я только вижу ее глаза. Светло-голубые, почти белые. Без верхних век, они вделаны прямо в лицо. И вид у них просто зловещий. Два зловещих глаза на немолодом лице. Из-под байкового халата видны мои теплые кальсоны. Трикотажные, с начесом, которые я давно не ношу. Моя жена все время мерзнет и ходит по дому в мужском белье. Я долго смотрю на нее, потом переспрашиваю. «Чего?» Жена говорит, чтобы я убрал руку от лба, иначе я похож на Илью Муромца, высматривающего из-под ладони татар. Потом открывает форточку и начинает подметать комнату, приговаривая при этом, что она женщина, и ее угнетает грязь в ее доме. Я снимаю руки со стола и гляжу перед собой. Я чувствую себя как жертва, которой пришел палач и, прежде чем заняться своим прямым делом, решил подмести мою камеру. Я поднимаю голову из аквариума и втягиваю воздух. Я медленно спускаюсь вниз по лестнице и захожу в подвал с проросшей картошкой и различаю во мраке бледные ростки.
«Опять уходишь?»
— спросила Клава. «Но ведь я тебя накормил. Скажи только честно, тебе когда-нибудь сырую курицу давали?»
«При чем тут курица? Мне нужно общение. Мне скучно. И мне скучно».
Котенок высунул мордочку из коробки.
«Я могу одичать. Из меня может получиться рысь».
Я взял котенка и понес его в ванную комнату. Блох мы уже вывели, теперь поддерживаем чистоту. Я налил в таз теплой воды, насыпал немного стирального порошка, взбил. Над тазом взошла хрупкая нежная пена. Я опустил туда котенка. Стал мыть осторожно, следя, чтобы вода не заливалась в уши. Заглянула Клава и сказала:
«Не простуди его».
Я набрал в ковш чистой воды. Котенок поднял